Когда Верочке было 10 лет, девочка, шедшая с матерью на толкучий рынок, получила при повороте из Гороховой в Садовую неожиданный подзатыльник с замечанием: «Глазеешь на церковь, дура? А лба-то что не перекрестишь? Чать видишь, все добрые люди крестятся!» Когда Верочке было 12 лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепианный учитель, пьяный, но очень добрый немец и очень хороший учитель, но по своему пьянству очень дешевый. Когда ей был 14-й год, она обшивала всю семью, впрочем, ведь и семья-то была невелика. Когда Верочке подошел 16-й год, мать стала кричать на нее так: «Отмывай рожу-то! Что она у тебя, как у цыганки?» «Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого!» Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь, да думает: к другой шли бы эти наряды. А на меня что ни надень, все цыганка, чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою. Когда Верочке исполнилось 16 лет, она перестала учиться у фортепианного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе. Потом мать нашла ей и другие уроки. Через полгода мать перестала называть Верочку цыганкою и чучелою, а стала наряжать лучше прежнего. А Матрёна, это уж была третья Матрёна после той, у той был всегда подбит левый глаз, а у этой разбита левая скула, но не всегда, сказала Верочке, что собирается сватать ее начальник Павла Константиновича, и какой-то важный начальник с орденом на шее. Действительно, мелкие чиновники в департаменте говорили, что начальник отделения, у которого служит Павел Константинович, стал благосклонен к нему. А начальник отделения между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену, хоть бесприданницу, но красавицу. И еще такое мнение, что Павел Константинович хороший чиновник. Чем бы это кончилось, неизвестно, но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай. Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиновича взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежние подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное, и не для таких бывалых людей, как Марья Алексеевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедший, просидел больше получаса и удостоил выкушать чаю цветочного. Марья Алексеевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери 2 новых платья, очень хороших. Одна материя стоила на одно платье 40 рублей, а на другое 52 рубля. А с оборками, да лентами, да фасоном оба платья обошлись 174 рубля, по крайней мере, так сказала Марья Алексеевна мужу. А Верочка знала, что всех денег вышло на них меньше 100 рублей. Ведь покупки тоже делались при ней. Но ведь и на 100 рублей можно сделать 2 очень хороших платья. Верочка радовалась платьям, радовалась фермуару, но больше всего радовалась тому, что мать наконец согласилась покупать ботинки ей у Королева. Ведь на толкучем рынке ботинки такие безобразные, а королевские так удивительно сидят на ноге.
Платья не пропали даром. Хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющихой, которые тоже, разумеется, носили его на руках. Ну и мать делала наставление дочери все как следует. Этого нечего и описывать, дело известное.
Однажды после обеда мать сказала: «Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила сюрприз. Поедем в оперу. Я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалей. У отца-то от расходов на тебя уж все животы подвело. В один пансион, мадаме, сколько переплатили. А фортепьянчика-то сколько? Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная. Нет, видно, душит в тебе. Бесчувственная ты эткая».
Только и сказала Марья Алексеевна.
Больше не бронила дочь. А это какая же брань?
Марья Алексеевна только вот уж так и говорила с Верочкой. А брониться на нее давно перестала. И бить ни разу не била с той поры, как прошел слух про начальника отделения.
Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын, и с ним двое приятелей. Один статский, сухощавый и очень изящный, другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собою, все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексеевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски. Слов пяток из их разговора она знала: «бель», «шармон», «амур», «бонер». Да что толку в этих словах? «Бель», «шарман», «красиво», «прелестно». Марья Алексеевна и так уже давно слышит, что ее цыганка «бель» и «шарман». «Амур» — любовь. Марья Алексеевна и сама видит, что он по уши врюхался в «амур». А коли «амур», то уж, разумеется, и «бонер». Что толку от этих слов? Счастье! Но только что же сватать-то? Скоро ли будет?